по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Это передача «По страницам Библии». Ян Латашинский за пультом, Олег Шевкун у микрофона. 7 сентября сегодня, четверг, 9 утра. И мы с вами продолжаем читать Священное Писание и размышлять над Божьим Словом. Я уже создал где-то полчаса назад ветки для этой передачи, посты для этой передачи в наших группах, в соцсетях, ВКонтакте и Фейсбук. А обещали сделать или, скажем так, обещали постараться сделать что-то новое сегодня в плане наших передач в соцсетях. Пока этого нет. Я думаю, что это будет. Со временем мы это сделаем. Ну, это со временем совсем недолго. Ну, день-два максимум. Три, потому что там суббота-воскресенье будет. Вот, постараемся. Но сегодня мы продолжим тот опыт сотрудничества, который мы с вами начали в прошлый раз. Писать нам сегодня можно и нашими традиционными средствами, которые вы давно знаете, и в соцсетях, прежде всего, на нашей странице ВКонтакте. Просто заходите ВКонтакте, ищите по страницам Библии. Кстати, люди добавляются, страница растет, не так быстро, как хотелось бы, но вот вчера, после долгого перерыва, она стала расти. Именно тогда, когда мы пригласили вас присоединяться, писать на странице и сказали о том, что будем читать сообщения, и стали читать сообщения, которые на странице вы нам присылаете. А сегодня мы в книге «Исход», и я бы хотел сразу задать вопрос. Вопрос этот будет коротким, ну и мое предисловие сегодня будет коротким, потому что в конце эфира мне хотелось бы оставить время, чтобы с вами поговорить. Вопрос звучит так, и он, конечно же, связан с тем, что говорил доктор Джон Вернон Маги в своих лекциях, и что мы сегодня будем продолжать, потому что в прошлый раз мы это уже начали. Вопрос звучит так. Скажите, пожалуйста, чем, по-вашему, крепкая, твердая вера отличается от фанатизма? Вот, с одной стороны, твердая вера, крепкая вера, с другой стороны, фанатизм. В чем разница? Иногда люди говорят, ты верь только без фанатизма. Как вы это понимаете? Насколько вы согласитесь с таким утверждением? Это один аспект темы. Есть, конечно же, и другой аспект. Сегодня существует понятие религиозного фанатизма. Вот как раз террористические акты, да, и вот прочие страшные дела, которые творятся, они вдохновляются зачастую религиозным фанатизмом. И тут понятно, что для каждого из нас здесь возникает вопрос серьезный. Ну и, конечно же, вопрос возникает в связи с оценкой ситуации, потому что, ну вот, где верующий человек, где фанатик? А мы говорили с вами о компромиссах, на которые нас побуждает идти мир. И мы видели, что именно об этих компромиссах говорит фараон с Моисеем. То есть фараон побуждает Моисея и израильтян пойти на эти компромиссы. И я думаю, что фараон тоже в какой-то момент считал израильтян фанатиками. Наверное, долго считал. Вот. Верить фараону при этом нельзя. Значит, с одной стороны, нас могут назвать фанатиками. Опять вопрос, верить этому или нет. Чтобы разобраться во всем этом, нужно ответить на вопрос для себя. Вот чем вера, крепкая, твердая вера, отличается от фанатизма. Тогда мы, между прочим, сможем и для себя найти ответ, и с другими разговаривать на эту тему. Сегодня основной способ нашего общения — это ВКонтакте. Это группа «По страницам Библии». Кроме того, есть Теос.фм, наш сайт. Там есть раздел «Слушать радио и задать вопрос». Ну и, конечно же, вы можете зайти и написать нам через наше приложение «Радио Теос». В конце также ждем ваших звонков 8 800 333 1706. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и потом вместе послушаем очередную беседу по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобой. Мы хотим возрастать в вере, мы не хотим быть фанатиками. Но вот определение одного и другого, определение веры и фанатизма, мы хотим брать у тебя, а не из того, что нам скажут окружающие люди, тем более люди в мире. Помоги нам увидеть разницу. Помоги нам, Боже, открываться для тебя. И помоги нам нести эту веру и Слово Твое в окружающий мир. Да будет честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 114-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Исход», 10 глава. Мы с вами возвращаемся к битве богов. Причем только один бог с большой буквы. Это битва бога Яхве и египетских божеств. Мы с вами уже говорили о том, что вот эти казни египетские на самом деле направлены против совершенно конкретных божеств. У каждой из этих казней есть свой адресат. Кстати говоря, нас спрашивают, а сколько же все-таки было казней египетских? Отвечаю, не знаю. Ну, уточню свой ответ. Это зависит от того, как считать. От 9 до 11. Понимаете, ведь у Моисея не было задачи описать ровное, четное или, ну, по крайней мере, точно определенное количество казней. 10. Ну, кто сказал, что их 10? Может быть, 9, может быть, 11. По-разному их подразделяют, по-разному их считают. Это не столь важно. Гораздо важнее то, против кого каждая из этих казней направлена. И вот 10 глава, начиная с 3 стиха. «Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, «Так говорит Господь, Бог евреев, «Долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра в это самое время я наведу саранчу на всю твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас все оставшееся на земле, уцелевшее от града. Объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и все домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня». Я обращу внимание ваше на пару моментов. Ну, во-первых, опять предупреждение. Это будет завтра. Сейчас еще есть время покаяния. Сейчас еще есть время изменить свое мнение и свое отношение к тому, что происходит. У фараона опять есть время, у него опять есть возможность. Он опять эту возможность не использует. И еще один момент. Моисей очень четко и конкретно открывает фараону то, что будет. Это не какие-то скрытые слова о том, что вот просто будет плохо. Моисей четко говорит фараону, как будет плохо. Интересно, что и сегодня, когда идет речь о грехе человеческом, и Библия говорит, и сегодня уже даже медицина зачастую говорит, как будет плохо. Вот если ты будешь делать то-то и то-то, если ты будешь жить так-то и так-то, то плохо будет в том-то и в том-то. 7 стих. Тогда рабы фараоновы сказали ему, «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей». Пусть они совершат служение Господу Богу своему,
Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, и сыновьями нашими, и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу Богу нашему». Я думаю, вы помните уже об этих компромиссах, на которые готов был пойти фараон, но компромисс недостаточен. Бог требует от Израиля полного повиновения, полного послушания, точно так же, как требует он этого и от нас сегодня. 10 стих. Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение». И мы с вами говорили уже в прошлый раз о том, как часто бывает и сегодня, когда люди говорят: «Давайте мы не будем рассказывать о Христе детям, пусть они примут решение сами». Но если мы им не рассказывали, как же они примут решение? 13 стих. «И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу». Я должен сказать здесь то, что вам, может быть, покажется удивительным и неожиданным. Вот появление саранчи, в отличие от предыдущих казней, это не совсем чудо. Дело в том, что саранчу как раз и носило ветром. Вот вместе с ветром она передвигалась, а с востока подул ветер и принесло огромное количество саранчи. Чудо не сама саранча, а ее количество. Еще одно чудо – это предсказанное событие. Фараон знал об этом заранее, до того, как появились люди, которых сегодня называют метеорологами. «И напала саранча», читаем мы в 14 стихе, «на всю землю египетскую и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой». Вот в этом тоже чудо, да, это ее количество, количество этой саранчи. 15 стих. «Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской». Знаете, саранча еще неоднократно будет упоминаться в Священном Писании. Саранча становится источником или инструментом Божьего суда. Эта казнь самая естественная из тех, которые мы уже читали, и восточный ветер, и саранча, но эта казнь худшая из всех, о которых мы читали. Эта казнь самая страшная. Саранча – это синоним в Священном Писании понятия «Божий суд». Мы с вами дойдем еще до книги пророка Иоиля, и там тоже будет пророчество о саранче. Саранча – это тот инструмент, который Бог использует для того, чтобы судить и свой народ, и не только свой народ. Это вроде бы мелочь, вроде бы небольшие насекомые, но именно поэтому избавиться от них оказывается столь трудно. 16 стих. «Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал...» И вот тут, друзья, обратите, пожалуйста, внимание на то, как меняется слог, меняется стиль, меняется подход фараона. Он говорит: «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Фараон начинает понимать, что дело плохо. И он связывает события с тем, что он сделал. Кстати, на сегодня для многих это потерянное искусство потерянный навык. То есть люди перестали связывать то, что происходит, со своими действиями. Человек живет, и живет, как ему хочется, а потом говорит, почему жизнь такая паршивая? Почему все так плохо? Он не видит связи между своей жизнью и тем, что в этой жизни происходит. Вроде бы это должно приходить к нам, вот понимание этой связи должно приходить к нам в детстве, а далеко не всегда и не ко всем приходит. И кажется, что на какой-то момент фараон начинает это осознавать. Но смотрите, что происходит дальше. 18 стих. Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западной весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Вот таким образом Бог отвечает на молитву, причем это не молитва фараона. Интересно, что фараон сам не молится. Его волнует не отношение с Богом. Его волнует саранча. Пожалуй, именно в этом недостаток того, что совершает в той ситуации фараон. Он говорит, помолитесь обо мне. Но он не идет на личные отношения с Богом. В результате 20 стих. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Это следующая казнь египетская. Дело в том, что фараон как бы вернулся в исходное положение. Ничего с ним не произошло. Никакой переоценки ценностей у него не было. Если кого-то удивляет то, что здесь происходит, задумайтесь о современности, задумайтесь, возможно, о себе, возможно, о других людях, которых вы знаете. Ведь часто бывает именно так, что мы говорим «Да, да, Господи, я услышал!» Но как только опасность миновала, мы возвращаемся к нашему прежнему образу жизни, мы возвращаемся к нашему прежнему образу мыслей, как будто ничего не произошло. И вот в этот момент, когда фараон на самом деле стоит перед выбором послушаться ему Бога Яхве или жить по-своему, в этот момент Бог совершает еще одну казнь. И вот эта казнь направлена против главного из всех египетских божеств, Бога Солнца, Бога Ра. Помните, мы с вами говорили о битве богов? Так вот здесь Бог Яхве, Бог Израильский, показывает, насколько он сильнее, насколько он выше. Это была осязаемая или кромешная тьма. Таким образом, стало ясно, что Бог Ра бессилен. 22 стих. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Потом придет Иисус, через много веков после этого придет Иисус и скажет «Я свет миру». 24 стих. Фараон призвал Моисея и сказал «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Это еще один компромисс, который предлагает фараон. Давайте разберемся, в чем смысл этого компромисса. До этого он говорил «идите, только не уходите слишком далеко». И мы проводили параллель с современностью, когда нам говорят, ну вот вы будьте христианами, но не заходите в своем христианстве слишком далеко. Он говорил, идите, но оставьте детей. И мы проводили параллель, когда нам говорят, живите по-христиански, но дайте детям самим делать свой выбор. Теперь он говорит: идите, но оставьте свой скот. И тут важно обратить внимание на такой момент, который от нас может легко ускользнуть. Ну, просто потому, что мы не живем в скотоводческой культуре, в скотоводческом обществе. Дело в том, что этот скот для израильтян был их делом, их бизнесом. Это все равно, что сказать: идите, но весь свой бизнес, все свои дела оставьте здесь. Некоторые страны таким образом и сегодня проверяют людей на то, можно ли дать этим людям визу в эту страну, не останется ли человек в этой стране. Привязывает ли тебя что-то к постоянной стране твоего проживания? И если в постоянной стране твоего проживания у тебя есть бизнес, то это хорошо. Ну, потому что это значит, что ты не соскочишь, не уедешь, потому что у тебя здесь есть определенные задачи, определенные цели. Фараон говорит израильтянам: вы идите, но все средства производства, весь ваш бизнес, вот все это пусть останется здесь, в Египте, для того, чтобы они потом вернулись в Египет. Какую же параллель можно провести между этим компромиссом, который предлагает фараон, и современной жизнью? Да очень просто. Сегодня многие христиане живут примерно так же. Я христианин по воскресеньям, я христианин, когда у нас есть встречи в малых группах, я христианин, когда я еду на конференцию, но в этом мире у меня есть бизнес, я живу по законам этого бизнеса, и даже если очень нужно, даже если Бог этого захочет, я не готов от этого бизнеса отказаться. То есть мы уже оставляем наш скот в Египте, и мы совершенно спокойно говорим: да-да-да, я пойду на пару-тройку дней, поклонюсь Господу, а потом вернусь. Я знаю о христианах, которые поют в церкви, которые даже проповедуют, а их подчиненные говорят о том, что это жестокие и несправедливые начальники. Один из этих людей даже говорил мне: ну да, я же не могу с подчиненными общаться так, как с братьями и сестрами в церкви. Я должен из них получить все по максимуму. Я понимаю действительно, что невозможно общаться с неверующими подчиненными так же, как с братьями и сестрами в церкви. Тут как раз все понятно, тут все нормально. Но вот я должен получить или выжать из них все по максимуму. Вот это уже египетский подход к делу. И этот компромисс, который отверг Моисей, мы сейчас об этом прочитаем, оказывается интересен для многих христиан сегодня.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать пятый стих. Но Моисей сказал: нет, дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта. Вот мне нравится здесь это «ни копыта», сейчас объясню почему. Начитаю сначала этот стих. «Не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу Богу нашему». Интересно, что об этом бизнесе Моисей говорит как о будущей жертве Богу. Это очень важно. Он не держится за бизнес, он не держится за все то, что у него было до сих пор. Он говорит: я готов отдать это Богу. Я обещал сказать несколько слов о фразе «не останется ни копыта». В некоторых вариантах она переводится как «не останется ни следа от копыта». Ноги нашего скота, копыта нашего скота здесь не останется. Интересно, что потом Бог сделал именно так. Когда израильтяне вышли из Египта, Египтяне пытались их догнать, и Черное море, Красное море потопило египтян, и следы скота, уходившего из Египта, также были смыты, выровнены с землей водами моря. Ну, то есть Бог исполнил свое слово, Бог исполнил свое обещание. То, на чем настаивает Моисей, совершенно неприемлемо для фараона. 27 стих. «И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: теперь послушайте очень внимательно эти слова». Слова фараона и ответ Моисея. Тут фараону кажется, что он управляет ситуацией, но он ошибается. «И сказал фараон: пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». Знаете, иногда бывает, что человек грозит уже из последних сил. Может быть, до него самого не доходит, что угрозу свою он уже не в силах исполнить. 29 стих. «И сказал Моисей: как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Все. На этом переговоры Моисея и фараона заканчиваются. 11 глава начинается с повтора того, что уже говорилось раньше. Вроде бы время пошло вспять. Смотрите, 11 глава, 1 стих. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян». И вот 11 глава. Фараон сказал: не приходи ко мне. Моисей сказал: да, этого не будет. И беседу продолжает сам Бог. И мы с вами подходим к тому, о чем сегодня мы начнем говорить, но завершим этот разговор только в следующий раз. Мы будем говорить об одном из самых главных, а то и главном христианском празднике, о празднике Воскресения Христова уже в Новом Завете и о еврейском празднике Пасхи. Для еврея, конечно, Пасха – это главный из всех праздников. Так вот его история. 11 глава, начиная с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать вас, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу тайно, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых и одежд». По поводу второго стиха иногда выдвигают такое возражение. Что это за выпроси? Откуда это? Получается, что израильтяне обокрали египтян. Надо помнить, что израильтяне были долгие годы в Египте рабами. Фактически, то, что они получают, то, что египтяне дают им, это удержанная ранее заработная плата. Израильтяне все это уже заработали. И вот это начало их национальной независимости, так сказать, ну, которая потом имела самые разные стороны, самые разные проявления. Так вот, это начало как раз и основано было отчасти на том, что они получили, наконец, удержанную раньше плату. 3 стих. «И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах фараона и рабов фараоновых, и в глазах всего народа». То есть вот это происходит, это продолжается, потому что Господь милостив к своему народу. 4 стих. «И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. и будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. Остановлюсь здесь и напомню о том, о чем уже мы с вами говорили. Дело в том, что по верованиям египтян первенцы должны были принадлежать их богам. То есть фактически Бог Яхве говорит: «Я погублю всех тех, кто должен был бы так или иначе быть посвящен египетским божествам». Вот кто отбирает, так это Бог Яхве. И отбирает он прежде всего у божеств. Он говорит: «Все, кто должны были быть посвящены египетским божествам». Вот не получится этого. Но здесь сразу же ответ на вопрос, а как остаться в живых. 7 стих. «У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ твой, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. Тут есть одна тонкость, вполне возможно, это описание тех событий, которыми завершается предыдущая глава. Это вот то расставание между Моисеем и фараоном. Фараон говорит: иди отсюда. Моисей говорит: хорошо. И в этот момент Бог открывает Моисею, что будет дальше. И Моисей рассказывает об этом фараону. Это расставание, которое ставит каждого из участников событий перед выбором. А что же дальше? Я буду продолжать упорствовать или я подчинюсь Богу? 9 стих. «И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились знамения мои и чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии знамения и чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей». Вот это чудо, которое должно будет произойти. И позже мы узнаем еще несколько важных вещей. Для того, чтобы Бог прошел мимо, для того, чтобы не забрал первенца, должен быть нанесен знак крови. На косяках должна быть кровь. Косяки дома, косяки двери должны быть помазаны кровью. И вот тут есть один очень тонкий и существенный момент. Я завершу нашу встречу вопросом, на который сам начну отвечать, ну а дальше уже думайте сами. Вот если бы египтянин помазал кровью косяки своего дома, как вы думаете, умер бы первородный у египтянина? Что было тем критерием, по которому Бог проходил мимо этого дома? Национальность или кровь на косяке? Следующий вопрос. Что мешало египтянам помазать косяки своих дверей кровью? Сегодня некоторые люди начинают ссылаться на то, что ну вот да, мы слышим о Боге, но у нас и воспитание было не то. У нас и образование было не то. Мы в другом мире росли и не можем сейчас уверовать. Не можем? А что мешает? Именно с этим вопросом я бы и хотел оставить вас сегодня. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг.
Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну и у нас есть, друзья, еще время, есть возможность поговорить, есть возможность порассуждать, прочитать ваши сообщения, послушать ваши звонки. 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Вопрос, который я поставил в начале, звучал так: чем вера отличается от фанатизма? Как быть верующим человеком, но не быть фанатиком? Слушайте, тут забавная ситуация. На самом деле, вчера мы начали работать ВКонтакте вот с нашей группой серьезно. И я по поводу комментариев ВКонтакте сказал, что... пообещал, мы это выполним до конца недели, Сказал, что будет приз тому человеку, который напишет первый комментарий ВКонтакте. И комментарии пошли. Это было здорово, это было очень приятно. Теперь, сегодня я никакого приза не обещал. И я подтверждаю свое необещание. Сегодня за комментарии ВКонтакте никакого приза не будет. Вот угадайте, есть комментарий у нас или нет. Тут даже угадывать не надо. Я думаю, что достаточно зайти на страницу группы. Вот, и вы, собственно, увидите, что комментариев сегодня на сообщение, которое написано за полчаса до эфира, вот, собственно, наша ветка сегодняшняя, этих комментариев нет. Я не знаю, что здесь. Это у нас тема неинтересная. Да, я вижу, кстати, что один человек присоединился за этот эфир к группе ВКонтакте. Так что вот реакция какая-то есть. Но вот комментариев никаких нет. Либо проблема в том, что без приза не комментируем, что вряд ли. Ну, потому что все-таки люди у нас заинтересованы, не призами же живем. Или действительно тема не настолько интересна, чтобы эту тему комментировать. А вот нашими традиционными способами связи вы пользуетесь. Спасибо вам большое. Давайте почитаем то, что у нас пришло за это время через наше приложение, мобильное приложение «Радио Теос», которое существует для операционных систем Android и iOS. Игорь, это не комментарий к моему вопросу, это вопрос, который он задал. Вопрос пришел почти в самом начале эфира. Вопрос такой. Дух Святой свидетельствует о наших раскаяниях? Или надо при священнике, пастыре, исповедание в грехе? Давайте вместе задумаемся над формулировкой вашего вопроса, Игорь. Это вопрос словом «или». Значит, вы даете выбор мне и тем людям, которые будут на ваш вопрос отвечать, между двумя вариантами. Первое. Дух Святой свидетельствует о наших грехах. Или второе, нам нужно раскаяться перед пастырями, священниками, служителями. Я не буду выбирать. Кстати, вот это такой, может быть, прием, который не все знают, но он очень полезен, когда вы осмысливаете вопрос, который вам задают. Если вас ставят перед выбором, это совершенно не значит, что вы должны этот выбор делать. Во многих случаях вы ничего не должны делать. Вот в данном случае я думаю, что никакого выбора делать не надо. Дух Святой свидетельствует о наших грехах. Да, мы принимаем этот вариант. Это абсолютно четкий, правильный вариант. Одна из функций Духа Святого — это обличение в грехе. Причем, да, конечно, прежде всего он обличает в грехе этот мир, этот неверующий мир. Но поскольку мы все равно еще живем в мире, мы не от мира, но Бог сохраняет нас в мире, Дух Святой действует и в нас, в христианах, и Дух Святой указывает нам, Он говорит нам, показывает нам, конечно, прежде всего, что мы чадо Божие, это важное дело, да, вот важный факт, который... оказывает влияние на всю нашу жизнь. Но при этом Дух Святой также и указывает нам, обличает нас всякий раз, когда мы согрешаем. Значит, вот это вот голос Духа Святого, он есть. Если бы я даже выбрал второй вариант, покаяние с, или раскаяние, да, вот с участием священнослужителя, не могу же я, и вы тоже не можете, Игорь, игнорировать первый вариант. Дух Святой, конечно, свидетельствует. А скорее ваш вопрос нужно свести к тому, вот достаточно ли этого свидетельства Святого Духа? Достаточно ли того факта, что Дух Святой свидетельствует нам, или надо выйти и покаяться перед священником, перед служителем? Вот тогда это действительно вопрос, имеющий смысл. Тогда мне не надо выбирать, потому что выбирать между двумя предложенными вами вариантами я не буду. И тот, и другой вариант абсолютно верны. А итак, Дух Святой свидетельствует, Он указывает, Он живет в нас. Христос, Духом Своим Святым, живет в нас. И это важная история. И теперь дальше. Что происходит, когда Он, Дух Святой, свидетельствует нам о нашем грехе, о нашем состоянии? В принципе, должны происходить несколько вещей. Первое — это покаяние. И, конечно, покаяние прежде всего перед Богом. А Бог хочет, чтобы мы открыли, то есть, как, собственно говоря, Давид делает, да, известный покаянный псалом, 150-й псалом, он это делает, он кается перед Богом. Но дальше продолжаются следующие, скажем так, этапы. Мы каемся перед Богом, но есть этап покаяния, который предполагает покаяние перед людьми. Мы начали уже с царя Давида сегодня, но помните, что Давид признался, наверное, спонтанно, по побуждению Божьему, он не ходил долго и не продумывал, он признался в содеянном, когда его обличил пророк Нафан. Да, у него тут как бы уже не осталось выбора, ему сказали, ты тот человек, ну, собственно, все, нужно было каяться. Но он мог начать уходить, тем более, что он царь, но он отлично понимал роль Божьего пророка. Так просто этот вопрос не решается, должно было быть покаяние. А также и в истории с Петром. Да, Петр кается, но это покаяние перед Иисусом. И самое интересное, что отчасти это покаяние перед учениками Иисуса, перед другими апостолами. Потому что, собственно говоря, Петр, Иисус с Петром разговаривает, трижды задает ему один и тот же вопрос. Делает он это, очевидно, в присутствии других. По крайней мере, Иоанн знает об этой ситуации и записывает ее в Евангелии. То есть Иоанн был в курсе того, что здесь происходит. А какова основа нашего покаяния перед другими христианами? Ну, для тех, против кого мы согрешили, это, в общем, понятная история, да, если мы согрешили против другого человека, а вот нужно прийти к нему и покаяться, признаться в этом грехе. То есть тут все понятно, тут все просто. Опять, просто сказать, да, не всегда просто это сделать. Дальше мы подходим к вашему вопросу о служителях. Каяться при служителе, каяться в присутствии пастора. И здесь несколько моментов есть. Носите бремена друг друга. Вы помните эти слова, которые мы читаем в послании Галатам, 6 глава. Носите бремена друг друга, и тем исполните закон Христов. Пасторы поставлены для того, чтобы, в частности, носить и бремя членов церкви, и бремя тела Божия, тела Христова. А покаяние перед пастором, насколько я это понимаю, вы можете здесь добавить что-то, исправить меня в данном случае, оно не имеет магической какой-то силы. То есть грех прощается не потому, что мы покаялись перед пастором. Это вот, возвращаясь к вашему слову «или», которое вы здесь использовали. Грех прощается потому, что мы покаялись перед Богом, потому что мы покаялись перед людьми, потому что мы, как результат этого покаяния, готовы восполнить тот урон, насколько мы это можем сделать, готовы восполнить тот урон, который своим грехом мы нанесли. Прося прощения, мы уже восполняем урон. Но этот урон может быть не только эмоциональным, но и материальным также. Вот. Так что вот не может быть покаяния просто в вакууме, да, когда нам говорят, что грех — это между человеком и Богом, ну, это не совсем так. Прежде всего, да, между человеком и Богом, Но также между человеком и другими людьми, хотя да, Павел, хотя да, вот Давид пишет: «Тебе, тебе единому согрешил я», но при этом есть и Версавия, был и Урия. В общем, тут все достаточно завязано. Поэтому сразу включаются люди. Итак, покаяние в присутствии пастора не является какой-то такой волшебным действием. Но служитель имеет определенный авторитет, данный Богом, и мудрость, особое место, данное Богом, на котором этот служитель стоит. Вот в этом и есть смысл покаяния перед служителем, присутствия служителя. В присутствии служителя. Это не значит, что такое покаяние имеет какое-то магическое, особенное, волшебное действие. Вот, Любовь пишет: различие между верой и фанатизмом в терпимости, в Божьей любви к другим людям и вероисповеданием. То есть вот фанатик нетерпим к другим людям, нетерпим к другим вероисповеданиям. Крепко верующий, подлинно верующий человек терпим. И соглашусь, и не соглашусь одновременно. Вот почему. Слово «терпимость» сегодня также такое, ну, слишком часто используемое слово. Насколько Моисей был терпим к фараону? Насколько Бог был терпим к фараону? Насколько Иисус был терпим к ошибкам и заблуждениям? Интересно, что к ошибкам и заблуждениям людей, не занимавших религиозные позиции, Иисус был гораздо более терпим, чем к ошибкам и заблуждениям фарисеев. Предполагается, что фарисеи должны знать лучше, а они не знают. Здесь терпимости у него не было. Дело в том, что иногда слово «фанатизм» используют люди, которые хотят просто остановить верующего человека, поскольку такая искренняя, сильная, крепкая вера этим людям неприятна. «Почему ты поступаешь по своей вере? Ты фанатик», говорят они нам. «Будь к нам терпимее». Да, он не всегда может, мы не всегда можем навязывать другим людям то, что, да, в принципе, не стоит навязывать другим людям то, что мы считаем нужным. Но поступать по совести, в которой живет Бог, это уж без выбора, как бы нас ни называли. Я к тому, что даже если нам говорят: ребята, вы фанатики, но говорят об этом люди невозрожденные, люди, не знающие Бога, не спешите этому верить. Не спешите попадать вот в клещи терпимости в таком ее широком толковании, когда все пройдет и все нормально. Алла пишет: «Ангел смерти проходил мимо дома, на котором была кровь на косяках двери. И были такие и не из народа израильского, которые послушались такого, в кавычках, странного, может, для них способа избежать смерти первенца. Для этого нужна была только вера из сокрушенного сердца». Кстати, да, ведь Алла, сердце там действительно было сокрушенное, через сколько они прошли, они это отлично видели. И да, хорошее объяснение. У израильтян, пишет Анна, был свет, Алла, был свет, будущий, пришедший во плоти Мессия, как и написано в посланиях, ну так, и так далее. Вот, я думаю, что к посланиям мы перейдем, я просто тут еще думаю о тех людях, которые идут с нами от начала до конца и не знают вот того, о чем вы говорите здесь дальше. Действительно, это так, и мы увидим, что были люди, которые присоединились и присоединялись к еврейскому народу. Это, да, часть это по национальному признаку, был и есть избранный народ, но куда более важным, и Алла это отметила совершенно точно, оказывается признак веры. Ну что, друзья, завтра с вами встречаемся, а пока Ян Латышинский, Олег Шевкун, передача «По страницам Библии». Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.